размышлять об одной теме, которая на первый взгляд нас не касается, ну, в полном смысле этого слова. Но, тем не менее, она все чаще возникает в обществе, и, к сожалению, эта тема все чаще начинает возникать, этот вопрос начинает возникать и в церкви. В начале Евангелия от Матфея, 19 глава, 3 стих. Матфея 19, 3. «И приступили к нему фарисеи, искушая его, говорили ему, по всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женою своею?» По всякой ли причине позволительно человеку разводиться с женой своей? Вас эта тема интересует?
Нет.
Слава Богу. Слава Богу. Но общество эта тема интересует. Я вам скажу больше. В церквях эта тема все чаще поднимается. В нашей церкви некоторые сестры задавали мне этот вопрос. Даже бывая в разных других церквях, так как приехал новый проповедник не с этой церкви, ко мне часто подходят люди, в основном сестры, задают этот вопрос. Рассказывают о своей проблеме и рассказывают так, что развод, оказывается, является спасением их семьи, их жизни. На самом деле в обществе сегодня, наверное, ну, больше 75 или 80% разводов от заключаемых браков. Это как считать. Статистика, она такая иногда лукавая наука. Как считать? Первый развод, второй развод, третий развод. А те, кто живут без брака и без развода, меняя партнеров друг с другом. Вы знаете, на самом деле это интересная тема. Но как пример мне бы хотелось разобрать очень интересную историю одной женщины, которая, казалось бы, имела полные права на развод, но она не пошла по этому пути. Это первая книга Царств, 25 глава, 2 стих. Интересная история. Этой истории Господь почему-то посвятил целую главу. 25 глава, 1 книги Царств. Вы знаете, о ком идет речь? Навскидку-то. О ком? Навал, Авигея и Давид. «Был некто в Маоне, имение его в Кармеле, на Кармеле человек очень богатый. Было у него 3000 овец и 1000 коз, и был он при стрижке овец своих на Кармеле. Имя человека того Навал, а имя жены его Авигея. Эта женщина была весьма умная и красивая лицом, а он человек жестокий и злой нравом. Он был из рода Халева. И услышал Давид в пустыне, что Навал стрижет овец, и послал Давид 10 отроков и сказал Давид отрокам, пойдите на Кармил, пойдите к Навалу и приветствуйте его от моего имени». И так далее. Вы знаете, чем заканчивается эта история? Приходят воины Давида, которые, ну, так или иначе помогали Навалу. И Навал не мог не знать, кто такой Давид. Во-первых, воины Давида охраняли его стада. Во-первых, они его охраняли. И все, что происходило с его имением, Навал не мог не знать, что длительное время, по крайней мере целый сезон, пока овцы паслись его, целый сезон, этот человек мог и должен был знать, что происходит с его имением. Он знал, и воин, его слуги, его пастухи ему говорили, что мы пасем безопасно, потому что Давид и его войско охраняет нас. Он не мог не знать, кто такой Давид, потому что весь Израиль знал, что это будущий наследник. Они знали, что Саул за ним гоняется. Навал не мог не знать, что рядом с его владениями находится целое воинство, отряды Давида. Их только воинов было 600 человек. Он не мог этого не знать. Он знал это прекрасно, но однако его злое сердце, невоздержанное, оно все-таки проявилось вот таким образом. Давид приходит и говорит: так и так, мы охраняли, мы помогали тебе, мы помогали твоим стадам. Ну, дай что-то. У тебя сегодня хорошее время, у тебя хороший день, ты стрижешь овец. Это всегда праздник, сбор урожая или стрижка овец, это всегда был праздник, это всегда было доброе такое событие. Ну, Навал сказал достаточно грубые и резкие слова, которые не могли остаться без ответа. Кто такой Давид? Сейчас много рабов, бегающих от господ своих. Он очень жестко ответил. Такой ответ не мог остаться без реакции. И Давид, соответственно, отреагировал. Он вооружился сам, вооружил 400 людей, своих воинов, отличных воинов, которые могли... Это как спецназ, это как гвардия была Давида. Они только этим и занимались, что они воевали. Он идет навстречу Навалу. Навал в это время был на веселе, он был довольный, он был пьяный, он был храбрый в своих глазах. А некоторый слух узнал эту историю, узнал об этой проблеме и говорит Авигей, жене Навала: «Госпожа, послушай, беда грозит нам всем». Потому что так и так Давид присылал своих воинов. Навал ему так ответил. И сейчас должна последовать реакция. Мы в опасности. И они объяснили ситуацию, что Давид и его воины были добры по отношению к нам. Подумай, что сделать. Авигея, не теряя ни часа, собрала провиант, собрала некоторый маленький даже обоз такой, погрузила все на ослов, со слугами своими отправилась навстречу Давиду. И вот, спускаясь с горы, она видит, что Давид поднимается в гору с отрядом. 400 человек вооруженных, они вполне были решительны и полны решимости отомстить. Что делает эта женщина? Спускается с осла, с животного, падает ниц и начинает говорить слова. «Поклонилась до земли, пала к ногам его и сказала», 24 стих, «На мне грех, господин мой, позволь рабе твоей говорить в уши твои, послушай слов рабы твоей. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на Навала, ибо каково имя его, таков и он. Навал имя ему, и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слуг господина моего, которых ты прислал. И ныне, господин мой, жив Господь и жива душа твоя, Господь не попустит тебе идти на пролитие кровью, держит руку твою от мщения. И ныне, да будут, как Навал, враги твои, злоумышляющие против господина моего». И так далее. И она мягкими словами начала, вы знаете, овладевать сердцем Давида. И в ее словах, вы знаете, если мы посмотрим ее слова, то мы увидим в ее словах великолепный образец выстроенной даже юридической защиты. Она действует здесь как очень профессиональный адвокат и дипломат. Она мастерски выстроила свою речь таким образом, в которой она и вспоминает о Боге. Она говорит о своей вине, что на мне грех. Я не видела. То есть Давиду нужен был виновник. Виновник в этой ситуации. И она находит виновника и предлагает себя в качестве вот виновного. Она находит и говорит, вот я, господин мой, вот я виновная, потому что я не видела этого. И на мне грех. Вот я готова понести какое наказание, ты скажешь. Вот я. Вы знаете, такая манера защиты никогда не может оставить безучастным человека, который ищет какой-то, может быть, справедливости. Она не отодвигает себя от Навала. Она говорит о его беде, о его проблеме. Она говорит о том, что он злой, он такой есть, но говорит, виновата все-таки я, потому что я не видела. Она не отделяет себя от своего мужа. Она является достаточно верной женой своего мужа. Она понимает, что муж и жена – это одно. И она действует от имени семьи. Она рассказывает о проблеме своего мужа, но говорит, на мне вина, господин мой. И он говорит, Господь да не попустит тебе идти по этому пути, по пути мщения. Она говорит, я знаю, что Господь удержит тебя от этого. Господь даст тебе устроить дом верный. И дальше она рассказывает, я знаю, что Господь тебе предназначил и престол, и царство, она объявляет. То есть Авигея была достаточно хорошо подготовлена, она не только была хорошо образована, она была достаточно духовно зрелым человеком. Она знала, что происходит в Израиле. Она знала о тех политических процессах, она знала о духовных процессах, которые происходили. Она знала о помазании Давида, она знала, что это будущий царь, она все это знала. Эта женщина, казалось бы, простая, но она была не такая простая, как казалось на первый взгляд. Она была умная и красивая. А вот это уже редкость. Женщина умная и красивая – это уже редкость на самом деле. Это не так часто встречается в наше время. Да, в то время, наверное, тоже. И то, что происходит, мы думаем, смотрим на Авигею и думаем, ну, как же ты такая умная, такая красивая могла оказаться в плену своего брака, когда Навал был такой вот грубый, невоспитанный, недальновидный, жесткий, злой и еще скряга. Как это так могло получиться? Почему иногда девушки вот попадают в такую ситуацию? Ну, наверное, может быть, родители уговорили, может быть, время шло, а принц не приезжал. Время шло, годы уходили, и может быть, это была у нее какая-то неудачная первая любовь. Может быть, это иногда это бывает у девушек, это желание убежать из дома, когда в доме не очень хорошая обстановка, и девушка стремится каким-то образом уйти из-под опеки своих родителей, из тех некомфортных обстоятельств в родительском доме. Иногда это боязнь остаться одной, иногда это надежда изменить своего мужа, будущего мужа, когда она видит, что происходит. Родители, наверное, ее уговаривали, говорят, ничего, стерпится, слюбится. Деньги он умеет зарабатывать, деньги у него есть. А там вы притретесь, найдете какое-то взаимопонимание. Но не знаем, как это было. Наверное, как-то похоже было у Авигеи. Но тем не менее, что мы смотрим? Озарение пришло в ее жизнь, наверное, достаточно скоро. Озарение пришло скоро. И когда не было нормальных отношений, о чем говорят сегодня? Вот сегодня беседуем с многими, не с многими, ну, а по крайней мере с некоторыми верующими и со многими неверующими. И они на самом деле начинают жаловаться на своего мужа. Я задаю вопрос, а ты за такого выходила? Или ты таким его сделала? Или он таким стал, живя с тобой? Ты все-таки посмотри, заметь вот эту проблему. Навал был такой, что даже рабочие избегали его, не хотели с ним говорить. Они говорят, сейчас даже мы не можем к нему, слуги говорят, мы не можем к нему подойти, потому что он сейчас не в себе, он человек злой. Ты сама посмотри, подумай, что можно сделать. И тем не менее, Авигея приняла, быстро приняла единственное верное решение. Она решила действовать, не уведомив своего мужа. Она решила спасать свою семью, себя и, конечно же, спасать своего мужа. Она решила это делать. И она действует молниеносно, она действует верно, она действует очень разумно. И уже этот небольшой караван движется навстречу отряду Давида. И на самом деле она не отделила себя от Навала. Она сказала, что да, это проблема, это моя проблема. В том, что я не видела, я не смогла никак на это повлиять. Но теперь я вот прошу тебя, посмотри на эту ситуацию, Давид, с другой стороны. Господь, да не попустит тебя на пролитие невинной крови. Потому что Давид решил истребить всех. Она понимала, что не все там виновны. Она призывает Давида все-таки проявить вот какое-то снисхождение и милосердие. Что мы можем видеть, братья и сестры, в этой ситуации? Нас, возможно, эта ситуация большинства не касается. Слава Богу, что она нас не касается. Но у нас есть родственники, у нас есть близкие, у нас есть соседи, у нас есть знакомые, которых эта тема касается, которые стоят и размышляют о разводе. Так или иначе, однозначно, рядом с нами живут люди, которые думают о разводе. Наши родные и близкие. И церковь – это как раз тот инструмент Бога в этом мире, который должен проявлять, вы знаете, такие строгие Божьи, но тем не менее непреложные верные Божьи истины. Церковь не должна погрешить против истины. Церковь должна сегодня выступать и против развода. Она должна выступать сегодня и против абортов. Она должна выступать сегодня за здравые христианские истины. Буквально недавно один американский пастор Джон МакАртур, он выступил открыто против, ну не против, а с обращением к новоизбранному президенту Байдену в Америке. и говорит, предостерег его от того, чтобы, когда он будет приносить присягу на верность народу, чтобы он не клал руку свою на Библию. Потому что вы, говорит господин президент, делаете все, и ваши уже первые указы идут вразрез Библии. Вы не должны класть руку на Библию. Не надо оказывать Богу уважение. Бог не требует от нас уважения, Он требует от нас покорности и подчинения Его заповедям. Не надо Богу делать снисхождение, что вы кладете руку на Библию. Если вы кладете руку на Библию, то тем самым вы соглашаетесь с Богом, с Его заповедями. Именно церковь должна возвышать сегодня свой голос. И церковь должна сказать сегодня, предостеречь людей и от абортов, и от разводов, и от однополой связи, однополых браков, и от этой гендерной политики, от всего остального, от этой всей мерзости, которая начала заполнять наше общество. Мы должны сегодня возвысить голос. И сегодня мы говорим о том, что мы как церковь, слава Богу, что нас это не касается, слава Богу. Я хотел бы, чтобы это никого не касалось, и дай Бог, чтобы никого это не касается в нашем собрании. Но, тем не менее, мы живем в обществе, которое это касается. Директор дворца бракосочетаний, директор ЗАГСа мне говорит еще несколько лет назад, что у нас 75% в городе разводов. Все-таки это проблема серьезная. Это серьезная проблема, и мы должны об этом говорить. Мы должны не просто сказать человеку «живи и терпи». Мы должны сказать человеку, в данном случае женщине, которая хочет разводиться, как поступить надо в ее ситуации. Вот пример Авигейл, это прекрасный пример, который Бог поместил на странице Священного Писания, и описанию которого посвящена целая большая глава. Библия, в которой нет слова лишнего. Почему Бог поместил историю этой женщины вот так подробно и выпукло, обрисовав ее на страницах Библии? Место здесь стоит очень дорого. Если мы бы говорили в рекламном слогане, то минута еще раньше, когда-то давно в программе рекламы, программы «Время» стоила 20 или 30 тысяч долларов, чтобы заплатить. Сейчас, наверное, это в разы дороже. А целая глава в Библии – это стоит дорогого. Бог хотел, чтобы мы задумались над этой ситуацией. Бог хотел, чтобы мы задумались над этой историей. Давайте мы еще немножко продолжим. Если мы смотрим на Авигейл, то она все-таки была верная жена. Она верила Богу и знала, что Бог всем ведает. Она знала, что ее жизнь в руках Бога. Она ничего сама не предпринимала. Может быть, и не могла, но тем не менее, она хранила верность своему мужу и неся бремя забот в своей семье. Она завоевала любовь соседей, слуг, домочадцев, что они к ней приходили для того, чтобы решить какой-то вопрос, например. Слуги именно к ней пришли, когда настала вот эта назрела опасность. И во всех этих обстоятельствах, и, вы знаете, выработался вот этот особый характер Авигейл, которая могла управлять собой, живя рядом с таким непростым мужчиной. Это тот особый характер. Она стала примером для женщин в подобной ситуации, если мы смотрим на Авигейл. Она имела очень широкий кругозор, духовный кругозор. Она понимала, что происходит в духовном мире. Она понимала, что есть Бог, который руководит всем. Она понимала, что происходит в политической обстановке Израиля. Она знала, кто такой Давид и какая его будет судьба. Она это прекрасно знала. Она знала, что Саул преследует Давида. Она видела и знала, узнала в Давиде будущего царя Израиля. Это она, может быть, мало знала о политике, но она в ней очень четко разбиралась, видим по ее словам. И она спасла своего мужа, она спасла своих домашних, она спасла также и Давида от пролития лишней ненужной крови. Это на самом деле, когда мы читаем, то это ее речь, это шедевр защиты. Посмотрите, она рисует эту проблему, она говорит, что да, навал такой, но говорит, я виноватая, потому что я не знала. Она признала вину мужа, но берет основной удар на себя. И проходит совсем немножко времени, Навалу доложили, когда он протрезвел, что произошло с, вот, в ситуации с его слугами, с ситуацией с рабами, воинами Давида. И он от страха потом вот от этого замерло его сердце. Скорее всего, судя по описанию, его хватил некий удар. Он какое-то время прожил, и потом он умер, его не стало. И Давид, услышав об этом, послал своих слуг и предложил Авигей стать его женой. Она отвечает очень смиренно, соглашается и становится одной из жен Давида. Вы знаете, на самом деле, когда мы смотрим на все эти ситуации, они не полностью могут, ветхозаветная ситуация, переложиться на наши с вами устои. Но, тем не менее, Бог посчитал важным пример Авигей оставить на страницах Священного Писания. Потому что этот вопрос, вопрос жить или не жить, вопрос как жить в плену своего брака. Вот главный-то вопрос. Авигей была в плену своего брака. Она была пленницей своего брака. И некоторые верующие сестры, которые имеют неверующих мужей, они часто делятся и задают вопрос, а как жить мне? Как жить мне? Дети им часто говорят, мама, ну как ты живешь с нашим папой? У нас была когда-то сестра в церкви, молодая, ее сейчас нет в нашем городе. Она говорила своей матери, мама, ну как ты живешь с отцом? Да, я люблю его, но с ним нельзя жить. Он пьянствует, он грубый и так далее. Но мама жила и терпела. И терпела, и пока Господь ее не забрал в вечность. Так бывает. И Бог творец семьи. Бог сам заинтересован в счастливой именно семье. И Он переживает вместе с нами обстоятельства, трудные в нашей жизни. Я хотел бы обратиться к тем, кто несет тяготы сегодня в семейной своей жизни. Кто страдает от своих детей, или от своего мужа, или от своей жены страдает. Может быть, есть и такие, которые страдают от своих жен. Кстати, есть такие, бывают. Но тем не менее, знаете, я хотел бы утешить каждого, братья и сестры, что Бог знает о нашей проблеме. Бог знает о нашей ситуации, независимо, как она образовалась, может быть, даже и по нашей вине мы оказались в той ситуации. Может быть, наш характер, он способствует усугублению ситуации, а не ее разрешение. И Бог переживает вместе с нами, и Бог желает нам в этом помочь. Хотел бы просто утешить и укрепить тех, которые несут вот эти бремена семейной жизни. Знаете, ситуация и обстоятельства могут измениться. Характер наш должен измениться. Бог работает над личностью, над характером. Бог таким образом готовил Авигею, я думаю, к будущей роли жены царя. Она научилась управляться с такими неуправляемыми мужчинами, как Навал. Она помогала Давиду управиться с ним самим. И все это потому, что она могла управиться сама с собой. Она могла владеть собой. Тот человек, который может владеть собой, он может помочь и другим справиться с его проблемой. Она не усугубляла эти проблемы. Знаете, очень хорошо написал апостол Павел, потому что проблема семьи, она была всегда, стояла остро. Фарисеи ж не зря подошли ко Христу и задали этот вопрос. Точно так же ученики подходили и задавали Христу этот вопрос. Точно так же верующие задавали этот вопрос. Тот же самый вопрос стоял в церкви Коринфяна и задавали его апостолу Павлу. Почему он отвечает на такие вопросы? 1 Коринфянам 7 глава. 12 стих и ниже, 1 Коринфянам 7, 12. «Впрочем же я говорю, а не Господь, если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, то он не должен оставлять ее. И жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Ибо неверующий муж освящается женой верующую, и жена неверующая освящается мужем верующим, иначе дети ваши были бы нечисты, а теперь святы». Если же неверующий хочет развестись, пусть разводится. Брат или сестра в таких случаях не связаны. К миру призвал нас Господь. Почему ты знаешь, жена, не спасешь ли мужа? Или ты, муж, почему знаешь, не спасешь ли жены? Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. Так и я повелеваю по всем церквям. Апостол Павел очень подробно пишет о семейных вопросах в послании к Коринфянам. Потому что в послании к Ефесской церкви он подробно об этом писал, об обязанностях мужа и жены. Что сегодня хотелось бы нам сказать? Начинать решать семейные проблемы надо с себя. Надо признать свою вину, как это сделала Авигея. На мне грех мой. На мне. Я не видел. Не спешите обвинять другого. Посмотреть, в чем же моя вина в данной ситуации. Однозначно, в семейных конфликтах нет одного виноватого. Может быть, 20-80%. Такая пропорция вины, но она все-таки есть. 10-90, но она все-таки есть. Увидеть свою проблему, попросить у Бога прощения и начать решать свою ситуацию, свои проблемы. И начинать надо с себя, сотрудничать с Богом в изменении своей ситуации, своего характера. И надо сказать Богу «да», потому что Бог работает с нами и над нами. И начинать надо прямо сегодня. Может быть, сегодня вы придете домой, у вас есть дома жены, у вас есть дома мужья, которых вам бы хотелось изменить. Начните с себя, начните с доброго слова, начните с какого-то комплимента, начните делами любить ваших близких. Как апостол Павел пишет Галатам 5:6, вера, действующая любовью, чтобы ваша вера христианская, она действовала именно любовью, не словами даже убеждения, не словами логики, а любовью действовала в семье нашей. И не сразу ситуация изменится, абсолютно не сразу. Застарелые проблемы решаются очень трудно, но надо, если вы хотите менять что-то, надо начинать прямо сегодня. И апостол Павел, Иисус Христос писал 7:12, Матфея 7:12, золотое правило. «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так вы поступаете с ними». Я тоже хочу привести пример одного, можно сказать, христианского фильма. Называется только он «Огнеупорный». Если вы смотрели когда-нибудь этот фильм, да? Он очень простой, с небольшим бюджетом, очень, кажется, иногда немножко наивным, глядя на современные шедевры, так скажем. Когда-нибудь вы его посмотрите. Это фильм для семейного просмотра, когда мужья с женами садятся вместе, включают этот фильм и начинают его смотреть. Запомнили, да? «Огнеупорный» называется. Человек один хотел разводиться со своей женой, и отец ему дал... Говорит, сынок, потерпи, там 20 дней, ему сказали, 40 дней, потерпи, сделай паузу в бракоразводном процессе. Он был пожарником. И он говорит ему, сделай паузу, во время этой паузы, этих там 30 или 40 дней, я не помню, начни каждый день из уважения ко мне, с послушания мне, сынок, начни делать по одной вещи каждый день. И он ему на блокноте расписал, что надо сделать каждый день, сегодня это... Сегодня поведи свою жену, например, в кафе. Завтра скажи ей доброе слово. Послезавтра букет подари. Еще там напиши ей какую-нибудь записку. Начни ты это делать сегодня. Хочешь изменить? Сынок, ради меня. Он говорит, папа, ничего не поможет. Я уже все пробовал, это не работает. Сынок говорит, ради меня. Сделай это. Этот сынок, этот герой на самом деле, этот пожарник, который спасал людей на своей работе, он не мог спасти свою семью до тех пор, пока он не послушал своего отца. И когда он начал делать вот эти дела любви, каждый день, он не дошел до 40-го дня, он не дошел до конца списка. Их ситуация, их семейная ситуация изменилась. Я не люблю рекламировать фильмы. Я не рекламирую этот фильм. Я просто говорю, это как пример, как это можно сделать. Когда он потом у отца, семья сохранилась, он спросил у отца, а как тебе попал этот список? Он говорит, сынок, я тоже через этот список прошел. Когда-то. Поэтому много книг сегодня о разводах, братья и сестры. Но не так много книг, как наладить нормальную, полноценную семейную жизнь. И история Авигеи говорит о том, что Бог ее никогда не покидал. Даже в тех обстоятельствах, в которых она находилась. И важнее всего именно не те обстоятельства, в которых мы находимся, а то, кем мы являемся, братья и сестры. Если вы считаете себя правыми внутри, считаете себя правыми, начните сотрудничать с Богом. Божье присутствие, чтобы мы всегда ощущали. Мир и покой в сердце нашем. Вы знаете, Бог вывел Авигею из плена ее брака. вот таким особым образом. Возможно, Бог выведет вас из вашего плена каким-нибудь другим образом, не обязательно таким радикальным, но тем не менее у Бога нет тупиков в жизни. Бог всегда выводит своих верных людей на свободу к счастливой жизни. Но мы должны понимать, что рецепты Божьего исцеления, они нелегкие. Это не кремлевская таблетка, которую мы выпьем и проснемся в счастливой семье. Так не бывает. Бог работает над нами, меняя наш характер. Бог работает над нами, меняя нашу личность для того, чтобы приготовить нас, из нас вот тех сосудов, которые, или те камни для постройки дома Божьего. И вы, как живые камни, устрояете себя дом духовный, жилище святое, нерукотворенный дом. Мы, когда спускались в Иерусалиме в подземелье, в основание храмовой стены, там находится фундамент, а там находятся плиты даже размером 7 метров длина. Каменные глыбы такие, которые по 500 тонн там весят, что-то очень много достигают тонн. И высота их там до 4 метров, 3 метра. И даже съемки я там сделал в подземелье, лампы горят, и можно снимать этот камень, что он цельный камень. И подогнаны эти камни достаточно плотно так, что миллиметра нету между ними зазора. Они лежат без цемента. Они лежат не на растворе. Но они так плотно прилегают друг к другу, что составляет одно целое. Очень четкие грани там есть. Знаете, и их обтачивали не при строительстве храма. Их обтачивали далеко в горах. И когда их вкладывали в постройку храма, они ложились на свое место. И они совпадали один с другим грани и плоскости. Это удивительно. Я работал фрезеровщиком 11 лет. Я знаю, как трудно сделать даже плоскость на таком небольшом расстоянии. Но чтобы на 7 метрах сделать плоскость и ровный угол 90 градусов, это надо, я не знаю, очень хорошо потрудиться. Но там реально шедевр. Вот точно так же Бог готовит нас здесь на земле. Для того, чтобы в вечности мы заняли то место, которое Он нам приготовил. Он проводит над нами сначала такую как бы грубую обработку, когда основные грехи от нас уходят, братья и сестры. Когда уходят от нас пьянство, блуд, там, убийство, там, прелюбодеяние. Да. Потом Бог начинает убирать более мелкие неровности. А потом начинает у нас шлифовать, а потом начинает полировать. Для того, чтобы мы стали в то место, которое Он нам приготовил в Царстве Небесном. А кто отказывается, те не попадут. Потому что для нас есть там место. И Бог говорит через апостола Павла, устрояйте из себя дом духовный. Через апостола говорит Господь в Писании. Конечно, в мире сегодня очень много есть причин для разводов. Даже в социальной концепции православной церкви есть вполне как бы названы, ну, оправдательные такие причины для развода. Если этот человек отделился от церкви, если есть грех прелюбодеяния, если он заболел проказой, или одной из венерических там болезней, ВИЧ, он заболел где-то на стороне. Если он 2 года, по-моему, ушел и не появляется дома, его нет в течение 2 лет, все, брак считается расторгнутым и так далее. И если он покушается, например, на жизнь жены или на жизнь детей, тоже это вполне легальная причина для развода и так далее. Если он заболел, попал в алкоголизм или в наркоманию, это медицински подтверждено официально медицинскими документами и так далее. В Российской империи раньше служила даже причина, если женщина не поехала за мужем на каторгу, считался брак расторгнутым. В средние века считалось, если женщина пошла к своим родителям и переночевала вне дома где-то без мужа, считалось поводом для развода, для распада семьи. У французов вообще считала, если у нее холодные ноги, вот такая особенность ее, то постоянно, то, вы знаете, у этого мира много есть причин для развода. Бог говорит, остановитесь на том пути, на котором вы идете. И конечно, Господь даст нам силы сегодня выйти из плена, из любого плена, в котором мы находимся сегодня. Если нам кажется наша ситуация неприятной, неприглядной, печальной, в которой мы находимся, надо остановиться, посмотреть, например, Авигеи и понять, что Бог управляет вселенной. Бог управляет всеми процессами, Бог управляет нашей жизнью. У Бога нет тупиков, у Бога нет плена. Это первая мысль. Вторая мысль – хранить верность Богу во всех обстоятельствах. Хранить верность семье, хранить верность мужу, жене, взятым на себя обязательством. Даже если мы давали обещание быть верными злым людям или людям, которые сами проявляли к нам неверность, это не дает нам повод быть неверными. И, наконец, Божья милость и Божья благодать, которая меняет нас, которая меняет обстоятельства. Бог, который работает над нами, Бог, который выведет нас, согласится сотрудничать с Богом по изменению нашей ситуации, в которой мы находимся. Это великолепная надежда, которую Бог дает сегодня. Его милость, Его благодать. И Бог сегодня, вы знаете, Он на стороне тех, которые хотят добрых, положительных изменений в своей семье. Бог на нашей сегодня стороне. Это не значит, что Он против кого-то. Бог просто на стороне тех, которые хотят изменить ситуацию по Божьей воле. Поэтому будем сегодня молиться о том, чтобы Бог укрепил нас в тех обстоятельствах, в которых мы находимся, дал нам особую мудрость и помог церкви быть примером для окружающих людей, которые находятся в мире. Может быть, мы кого-то предостережем от развода. Компания Билли Грейма, 92-й год, Билли Грейм проповедует на стадионе Олимпийском. К нему каким-то образом пробралась одна женщина и говорит: «Скажите, брат, вот у меня ситуация с мужем не очень хорошая, муж неверующий, и вот он не очень хорошо относится ко мне и к вере, к моим убеждениям. Я за него молюсь уже 9 лет и не знаю, что мне делать. Наверное, чем я больше молюсь, тем он больше злится на меня. Что мне делать? Наверное, я уже перестану молиться». Он послушал, говорит: «Сестра, скажу вам одно, продолжайте молиться». Месяца через 3 в ассоциацию Билли Грейма поступает письмо с благодарностью от этой женщины. Она говорит: «Мой муж недавно, 2 недели назад покаялся. И я благодарю вас, что вы укрепили меня в моем уповании, что я не перестала надеяться, не перестала молиться и быть примером для своего мужа. Мой муж обратился и покаялся». Сестры, дорогие, кто имеет неверующих мужей, может быть, совсем немножко осталось вам потерпеть, сотрудничать с Богом. Может быть, как только Бог сделает из вас настоящих христианок, вот тогда и муж изменится. Может быть, Бог этого ожидает и ждет от каждого из нас, чтобы мы стали теми мужьями, которыми хочет нас Бог видеть, теми женами, пока мы на земле, надежда не потеряна. Аминь.